Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Прямую связь со студией можно поддерживать при помощи телефона. Напомню, номер +7 495 95 95 91 2. Есть также WhatsApp +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Телеграм-канал «Радио Спутник» и приложение «Радио Спутник». Его можно скачать во всех доступных магазинах приложений, слушать там прямой эфир, переслушивать программы в записи и задавать вопросы. Главные новости на этот час прямо сейчас проанализируем с политологом, заместителем директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимиром Шаповаловым. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но предлагаю начать наше обсуждение с информации, которая вот стала доступна о том, что происходит под Херсоном. Значит, следующим образом звучит новость, но, правда, неизвестно, когда шли эти переговоры, перехваченные. Связано это с потерями ВСУ под Херсоном. Там действительно некоторые подразделения весьма существенно нуждаются и в технике, и в людях, и есть потери. Вместе с тем хотелось бы отметить, вот, скажем, вчерашнее заявление Дениса Пушилина по ситуации в Лимане. Кстати говоря, непростой ситуации. Об этом же пишут в российских и не только российских каналах и пабликах. Ну, не вдаваясь в военные подробности, наверное, это не наша сфера анализа, все-таки хотелось бы вас попросить оценить в общих чертах, ну, наверное, наступательный и оборонительный потенциал противоборствующих сторон, степень их мотивации, ну, разумеется, в контексте объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Да, прежде всего хочу подчеркнуть, что вот новости из Херсона, они очень символичны ввиду, так сказать, проведенных референдумов и вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации, потому что наступление, проваленное наступление, контрнаступление Украины на Херсон, оно как раз должно было сорвать референдумы по тому плану, который по той стратегии, который был выработан Пентагоном и реализован киевскими властями, это должно было привести к тому, что референдумы не состоялись бы. Но мы видим, что референдумы прошли, а контрнаступление захлебнулось, и украинские войска понесли тяжелейшие потери. Что касается потенциала, то и, собственно, тех методов, которыми действует киевский режим, мы видим, что уже несколько волн, по-моему, три волны мобилизации состоялось на Украине, и, по сути, на сегодняшний день исчерпан практически весь людской потенциал. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, какое количество беженцев украинских находится в Европе, в других странах, и это далеко не все женщины и дети. Это в значительной части люди призывного возраста, которые не собираются возвращаться на Украину и не собираются жертвовать своей жизнью за киевский режим. И мы видим также те методы, которыми действует киевская власть, буквально гоня, так сказать, людей, слабо обученных, мобилизованных украинцев на верную смерть, поскольку жертвы катастрофичные. Не так давно было заявление, статистика жертв опубликована российской стороной украинских жертв, и это более 100 тысяч убитых и раненых. Это фактически колоссальные, конечно, жертвы, по сути, сопоставимые с половиной тех вооруженных сил, которые были у Украины на момент начала конфликта. И, естественно, это означает, что ради реализации каких-то, так сказать, задач на данный момент, которые связаны исключительно с тем, чтобы, как в случае с референдумом, помешать реализации каких-то российских целей, ради реализации этих задач идет практически выбивание украинской армии и бессмысленные атаки на российские рубежи. И сейчас, что касается вчерашнего исторического дня, ведь не случайно была попытка активизации у Красного Лимана в этот день, потому что тем самым киевский режим пытался, неудачно пытался, так сказать, сменить повестку. Это действие в рамках не военной, нормальной военной стратегии, а в рамках пиара, политтехнологий. Поскольку понятно, что четыре региона, бывшие раньше в составе Украины, стали Российской Федерацией, частью Российской Федерации, и все население этих регионов поддержало этот исторический выбор, хоть как-то, хоть каким-то образом перебить эту повестку, вот, собственно, было предпринято такое совершенно, в общем-то, несостоятельное и очень тяжелое для украинской стороны контрнаступление в районе Красного Лимана.
Смотрите, тут еще есть сообщение из сообщений европейской прессы, ну, там, одной французской газеты, не буду упоминать, кто хочет, может, и сам найти, о том, как, собственно говоря, нынешние элиты ЕС, лидеры европейские, отнеслись к референдумам, а к процедуре, которая накануне была подписанию соглашений о вхождении в состав новых регионов, новых территорий. Вот, собственно говоря, ожидаемо говорят о том, что не признают никогда незаконные референдумы. Это вот такая цитата, да, что никогда и не признают. Ну и, соответственно, указание на то, что Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск являются частью Украины, ну и далее по тексту, что называется. Но, скажем так, вы видите в этом что-то особенное, да, потому что, ну, очевидно, надо было с каким-то выступлением или с каким-то заявлением, обращением продемонстрировать свою позицию. Вот эта демонстрация произошла. Или все-таки это там признак чего-то нового. Хотя вот, не знаю, я тут ничего неожиданного не вижу.
Нет, ничего неожиданного нет. Это дежурное заявление до референдума. Все западные политики, страны и западные институции заявляли то же самое, что они не признают референдум. Более того, запрещали своим согражданам участвовать в качестве международных наблюдателей. И сейчас идут буквально настоящие репрессии против тех отважных общественных деятелей из стран Европы, которые все-таки рискнули поехать и принять участие в качестве наблюдателей. В этом заявлении есть только один довольно забавный момент. Непризнание незаконных референдумов и их незаконных результатов. Ну, в общем-то, это такая вот оговорка по Фрейду. То есть,
но это тавтология, по сути дела.
Одно из, нет, если референдумы незаконны, то их результаты незаконные. Ну, да. Если результаты незаконны, значит, референдумы могут быть законными, но просто результаты. Mm-hmm. То есть забрались наши европейские оппоненты. Что касается признания и непризнания референдумов, ну, давайте посмотрим на то, как ведет себя Европа в отношении референдумов своих собственных. Референдумы были в трех европейских странах по поводу принятия так называемой Европейской Конституции. И везде, где были референдумы, народ проголосовал против дальнейшей интеграции, усиления интеграции Евросоюза. Что мы видим? Результаты этих референдумов законных европейская бюрократия фактически не признала, игнорировала. Был референдум в Македонии. И тоже его результаты о переименовании страны в Северную Македонию, а народ проголосовал, по сути, против, фактически, не приняв это решение, тоже европейские страны проигнорировали. Был референдум в Каталонии о независимости, он проигнорирован. Был референдум в северных регионах Италии о большей самостоятельности этих регионов, больших полномочиях. Он фактически тоже проигнорирован. То есть налицо ситуация, при которой вот в такое заявление делают страны, которые, союз стран, который в принципе игнорирует референдумное право даже своих собственных народов. Это на самом деле катастрофа. Угу. Мне кажется, это настоящая катастрофа.
Что касается Совета Безопасности ООН, там было голосование по поводу резолюции, осуждающей вот референдумы и вхождение в Россию новых территорий. Совет Безопасности в расширенном составе, туда входит 15 государств, голосовало, 10 поддержали резолюцию, 4 воздержались, это Индия и Китай. И Россия, как постоянный уже член Совбеза, вот этой этой пятерки, ядра, наложила резолюцию. Ну вот, на ваш взгляд, ну, есть, конечно, заявление Москвы о том, что вот Совет Безопасности должен каким-то образом снижать напряжение, а не нагнетать его. Это я ссылаюсь на Василия Небензю. Вот, на ваш взгляд, все-таки будет опять каким-то образом педалироваться, актуализироваться, уж извините за это слово, как говорят, вопрос об исключении России из пятерки этих постоянных членов Совета Безопасности. Ведь эта тема, она витает в воздухе, и вот обсуждение ведется не только последнее время, да, последние лет 10 на самом деле, но как минимум с 2014 года.
Да, обязательно эта тема будет возникать. Она, собственно, никуда и не уходит, и она постоянно поднимается западными странами, западными политиками. Но проблема в том, что исключить Россию из Совета Безопасности, лишить ее права вето невозможно.
Да, там просто механизма нет. Ну вот да, с чем связано опасение? Не придумают ли механизм, так сказать, на скорую руку?
Механизм может быть придуман, но для этого нужно переписать устав ООН. А для того, чтобы переписать устав ООН, по сути, это будет новая организация, для этого нужно провести специальное решение через Генассамблею, в котором должно быть 2/3 за это решение, а их не будет. И за это решение должны проголосовать все постоянные члены Совбеза. То есть, если...
Но это невозможно, Россия, да.
Ну, это, конечно, невозможно.
А то вот, есть... ну да, да, сейчас я просто, знаете, что хочу, Владимир Леонидович, спросить. Понятно, что в нынешних условиях невозможно исключение России из постоянных членов Совбеза, но ведь звучат все чаще точки зрения, причем в самых разных местах, и в России в том числе, да, что ООН уже не выполняет свою функцию, она отжила, и это уже такое отмирающее естество. Вот, на ваш взгляд, судьбу Лиги Наций, Организация Объединенных Наций, в ближайшее время не повторит?
Есть высокая степень вероятности, особенно, если честно, удручает позиция секретариата ООН, нынешнего секретариата, и в том числе генерального секретаря Антонио Гутерриша, который сделал специальное заявление о том, что он не признает результаты референдумов. По сути, как лицо отдельное, у генерального секретаря ООН нет полномочий выступать от имени ООН по решениям, которые ООН не приняла. А, как мы знаем, такого решения нет. Гутерриш грубо нарушил эти полномочия. Это еще, то есть, по сути, в настоящее время секретариат ООН обслуживает интересы США. Это достаточно грустная, так сказать, эволюция организации. И она как раз и актуализирует тему того, что он может повторить судьбу Лиги Наций. Дело в том, что кризис и крах Лиги Наций в значительной степени способствовал Второй мировой войне. И, пожалуй, ключевым моментом этого кризиса было исключение как раз Советского Союза из Лиги Наций. И фактически к концу 30-х годов Лига Наций полностью утратила и авторитет, и какие-то достаточно хотя бы какие-то реальные возможности.
Ну да, она стала декоративная организация во многом.
Фактически Лига Наций превратилась, была узурпирована двумя западными странами, Великобританией и Францией, которые принимали решения от имени всех остальных стран. Вот сейчас нечто подобное пытается сделать ООН, когда горстка стран пытается выступать от имени всего мира и пытается навязать эту линию, в том числе и через Организацию Объединенных Наций. При этом хочу подчеркнуть, что это полностью искажает, фальсифицирует смысл Организации Объединенных Наций, ее предназначение, потому что как раз это площадка согласования интересов разных стран, а не давление одних стран на другие страны. И вот только в том случае, если ООН сможет сохранить позиции такой переговорной площадки, в рамках которой находится консенсус и проходят компромиссные, так сказать, решения, взаимовыгодные решения, только в этом случае ООН имеет перспективы сохраниться и иметь какое-то будущее. Сейчас, к сожалению, мы видим действительно очень глубокий сущностный кризис организации.
Да, это уж точно. Теперь, что касается Азовского моря, хотелось бы сказать, ну так, одной строчкой, что в Крыму предлагают вот вновь обретенным территориям Российской Федерации перенимать крымский опыт по интеграции, это очевидно. Но есть еще заявление, которое хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, Михаила Шеремета, депутата Госдумы, о том, что, ну это может быть не заявление, это констатация по поводу того, что Азовское море становится внутренним морем России. Но, на ваш взгляд, что это значит с точки зрения военно-политической, с точки зрения экономической, с точки зрения геостратегической?
Да. Прежде всего, это восстановление исторической справедливости, потому что Азовское море 200 лет было российским морем, внутренним российским морем. С точки зрения геополитической и военно-стратегической, это чрезвычайно важный шаг по укреплению защите наших южных рубежей, поскольку здесь находятся стратегически важные для России территории, экономически важные территории, здесь находятся курортные зоны, здесь находятся большие и густонаселенные регионы России, и, конечно, гипотетическая возможность появления в Азовском море чужих военных кораблей, тем более недружественных держав, конечно, являлась очень серьезной угрозой интересам России. Мы помним и провокации, которые украинская сторона устраивала, пытаясь, так сказать, прорваться в Азовское море. И, конечно, мы помним все угрозы в отношении Крымского моста, который является, конечно, важной стратегической артерией для России. Что касается экономических интересов, то, конечно, это мощный импульс для развития всего Приазовья. Фактически Азовское море превращается в такое связующее звено и центр притяжения, объединения, интеграции региона, который включает в себя, с одной стороны, вновь освобожденные и вошедшие в состав России территории, с другой стороны Крым, и с третьей стороны, соответственно, Краснодарский край и Ростовскую область. В результате возникает ситуация, при которой фактически формируется такой важный экономический кластер, который будет включать в себя и мощную промышленную зону Донбасса, и портовые и морские пути, это, конечно, Мариуполь и Керченский пролив, и транспортные артерии, которые связывают этот регион в единое целое. Поэтому это очень серьезный шаг в сторону как безопасности, так и экономического развития и процветания юга России.
Вашингтон заявил о том, что будет Украине в течение ближайших 2,5 месяцев оказана дополнительная помощь на сумму почти 12,5 миллиардов долларов. Это и военная помощь, и прямая финансовая помощь, ну и многое другое. Есть еще пакет, который буквально на днях был предоставлен Украине, там, по-моему, 1 миллиард с небольшим. Ну и там ленд-лиз, который в непонятном статусе сейчас находится, тоже существует. Вот на ваш взгляд, все-таки при том, что, скажем, танки США пока вроде бы не исключают поставлять Украину, но тем не менее как-то придерживают эту ситуацию, но есть и другие системы, которые идут и будут идти, видимо, в еще большем объеме сейчас. Вот как это скажется на происходящем, условно говоря, в зоне конфликта, вот в зоне непосредственного соприкосновения?
Наблюдается мощный приток западных вооружений, прежде всего американских, в том числе в достаточной степени современных, таких как «Хаймарс». Очевидно, что данное решение существенно увеличит этот поток. И прежде всего хочу обратить внимание, что сомневаюсь, что из этих серьезных средств какая-то часть пойдет на нужды катастрофически разрушающейся украинской экономики и беднеющего населения. Скорее всего, практически все эти средства...
На военные цели, скорее всего, да?
На военные цели и на американские вооружения. То есть американцы выделяют деньги своим компаниям, которые производят вооружение. Вопрос еще, на каких условиях выделяются эти деньги. Я не думаю, что это абсолютно безвозмездные условия. И здесь вопрос, над которым, я думаю, что в Киеве никто еще не задумывается, а кто и как будет отдавать те колоссальные, так сказать, деньги, которые потрачены на вооружение, западное вооружение, и которые тяжелым бременем лягут на поколение и поколение украинцев. Потому что это же ленд-лиз, это программа, которая будет долговым ярмом на многие украинские поколения. Угу. Но это отдельная история.
Вы знаете, да, у нас просто несколько тем еще осталось. Уж извините, в таком более, может быть, ускоренном режиме давайте обсудим. Дело в том, что вот Киев подал заявку на вступление в НАТО, при этом и пресса западная, и политики говорят, что вот, ну, не произойдет этого, не будет этого, потому что НАТО не желает стать стороной конфликта, прямым участником конфликта. Вот на ваш взгляд, все-таки как вы рассматриваете перспективы вступления на данном этапе Украины в НАТО? О чем идет речь вообще? О каких сроках? Или вообще не идет об этом речь?
Думаю, что перспективы очень туманны, и, скорее всего, в ближайшие годы, если не десятилетия, серьезных перспектив нет. А такие перспективы появятся только в одном случае. Если Соединенные Штаты примут решение о начале прямого военного конфликта с Россией, я думаю, что все-таки при всем безумии и сумасбродстве нынешней администрации, ну, до такой степени самоубийственной политики все-таки американская администрация не пойдет, поскольку всем очевидны те катастрофические последствия, которые будут и для Америки, и для других стран мира в случае масштабной войны США и России, по сути, Третьей мировой войны. А именно это может произойти, если будет принято решение о вступлении Украины в НАТО. Это с одной стороны. С другой стороны, думаю, что несмотря на серьезную степень зависимости Европы от Соединенных Штатов, многим европейским странам также не нравится эта идея. И когда в 2008 году впервые встал вопрос о вступлении Украины в НАТО, как известно, именно европейские партнеры воспользовались своим правом вето и не пустили Украину в НАТО. А сейчас в данной ситуации похоже, что и европейцы, и американцы не в восторге от этой идеи и рассматривают ее как ненужную и скороспелую импровизацию Зеленского.
Что касается северных потоков, европейцы будут расследовать произошедшее, собственно говоря, и на Северном потоке 1, на Северном потоке 2, но российская сторона обращает внимание на противоречивую позицию американцев, которые говорят, что это не было никому выгодно, в общем, при этом заявляют, что не будут спешить с обвинениями в адрес какой-то страны, но исключают причастность Запада, а именно стран-член НАТО. Но что тут можно сказать по этому поводу? Кому выгодно?
По этому поводу можно сказать, что ищите того, кому выгодно. И выгодно это прежде всего Соединенным Штатам и только Соединенным Штатам. Потому что страны-получатели российского газа, прежде всего Германия, понесут колоссальные потери. Для России это не тяжелый удар, поскольку мы уже диверсифицируем свои потоки, но все-таки, ну, в общем-то, это тоже потери и разрушенная инфраструктура, которая...
Слушай, это огромная инвестиция, кстати говоря, да.
Это серьезные инвестиции. И самая важная перспектива возвращения на европейские рынки и перспектива дальнейшего взаимодействия с Европой. Ведь фактически американцы, совершив диверсию, это понятно, что это американская диверсия, прямая или косвенная, они не просто разрушили газопроводы, они разрушили, нанесли удар по возможности достаточно быстрого в скором времени сближения России и Западной Европы.
Пока оставим точку, Владимир Леонидович, спасибо большое. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.